Черная пятница.
Ну что, продолжаем «Черную пятницу». Эльдар Муртазин, ведущий специалист по технологиям и технологиям, у нас в эфире. И мы переходим к самому интересному – ответы на вопросы.
Но вы можете звонить, к слову сказать.
Вы можете звонить.
495-95-95-91-2. Я смог это сказать при Петре в эфире. Задавайте вопросы. Петр?
Спасибо, Эльдар. Здравствуйте, Эльдар Викторович. Как вы думаете, будут развиваться смартфоны в качестве экрана? Будут упор делать на раскладушке или, может, наоборот, к уменьшению экрана и удобству носки? Я с удовольствием вернулся бы к экрану от 4 до 5 дюймов, но хочется сохранить качество камеры долгое время работы. Возможно ли такое сочетание?
Компактные флагманы или не флагманы появляются на рынке периодически. И, в общем-то, небольшие аппараты есть, только они популярностью не пользуются. Если говорить о продажах именно компактных аппаратов, даже не 4-5 дюймов, в общем-то, в такой корпус можно экраны больше, 6-6,2 дюйма. Но люди не покупают их так массово. Более того, это исчезающее меньшинство. Людям нужен большой экран, потому что мы привыкли потреблять разную информацию. Попытки у ряда компаний были. Например, Sony, они первыми стали выпускать компактные флагманы. И многие обрадовались и сказали, ну, наконец-таки. Вот запрос абсолютно такой же, да, 10 лет назад был. Наконец-таки кто-то стал выпускать компактные флагманы. И первый год Sony говорили о том, что это успешный успех. А потом по факту оказалось, что их никто не покупает. Не потому, что это Sony. Попробовали все компании. А потому, что такие аппараты просто рынку не нужны. Поэтому будут вот примерно такие лопаты,
как сегодня. То есть, сейчас топовая камера всегда находится на большом аппарате, да? А на маленьком там все попроще. Ну, понятно. То есть, вот тренд пока такой. Так что, увы, Ромуальд это писал. Мария Рам, доброе утро. Эльдар и Петр. На телефонах есть функция отформатировать устройство и сброс настроек к заводским. Почему Honor, ну или Honor, решил объединить эти две функции? Это новый вид мышления, который ученые еще не изучили?
Ну, почему? Некоторые производители так и делают. Я просто пытаюсь вспомнить, отформатировать устройство отдельно у кого есть. Мне кажется, я не помню у кого. Но сброс настроек к заводским – это фактически стирание всего, что есть в памяти аппарата. Это то самое форматирование, да.
Так, ну и вот просьба традиционная. Добрый день, Эльдар. Подскажите, пожалуйста, какой планшет до 50 тысяч вы могли бы посоветовать? Стоит ли рассматривать MatePad Air или что-то другое?
Вы знаете, с MatePad Air, это компания Huawei, там нет поддержки Google сервисов. Скорее всего, они вам не нужны. Через Gbox они будут работать в том или ином виде. Но по соотношению цена-качество MatePad Air – это действительно очень хорошие продукты, потому что на сегодняшний день существует на рынке несколько моделей от Huawei в этом ценовом сегменте. Плюсы, на мой взгляд, они заключаются в том, что хорошие экраны, продолжительное время работы, возможно, оно не так нужно. И возможность докупить туда отдельно стилус. Он достаточно дорогой. Но экраны поддерживают вот прям рисование, когда так же, как Apple Pencil или S Pen у Samsung. То есть, это не пассивный стилус, а можно действительно рисовать качественно, и куча софта под это есть. Поэтому, да, это хорошая штука. И по соотношению цена-качество, они сегодня, пожалуй, одни из самых лучших на рынке.
Так, едем дальше. Вера. Эльдар, у Мегафона есть виртуальный помощник Ева. Если ее включить, не будет ли... Ну, у всех есть виртуальный помощник, да? Не только у Мегафона. Если ее включить, не будет ли она отсекать вместе с мошенниками звонки курьеров и доставщиков? С их номеров ведь в течение дня приходит много звонков. Система их может счесть за спам. Или как все это происходит? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Все это происходит очень просто. Сегодня мошенники или спам-звонки, они в минуту осуществляют 1500-2000 звонков с номера. Это автоматизированная история, распараллеленная. Как правило, это роботы, автоматы, либо люди, это колл-центры. Поэтому ни один живой доставщик, курьер, он не может позвонить за минуту 1500 раз. Ну, или там 100 раз хотя бы. Это абсолютно другой профиль потребления, абсолютно по-другому выглядит. Поэтому никто не блокирует доставщиков, никто не блокирует курьеров. Они спокойно дозваниваются.
Ты хочешь сказать, что вот та программа, которая стоит у оператора, она может
определить... Антифрод-система. Она определяет...
То есть, она определяет доставщик это...
Да.
Или, ну, и с другой стороны, они же по номеру могут определить.
Они, слушай, там на самом деле...
У меня даже телефон сейчас определил,
факторов, что это доставщик. Да, факторов огромное количество, их там больше сотни. Ну, то есть, как смотрят? Первое, смотрят, сколько с этого номера идет звонков. Mm-hmm. Потому что виртуальный номер, он может быть распараллелен, компьютерная программа, по сути, может автомат. Вот когда до вас дозванивается, голос похожий на человеческий, в минуту идет 1500-2000 звонков. Иногда это 10 тысяч звонков может быть. И оператор, конечно же, блокирует их. Через минуту этот номер блокируется, и мошенники или спам-звонки достают следующий номер. Ну и так далее. У них огромное количество номеров.
Смотри, а ведь точно так же, наверное, я предположить могу. Вот мне часто бывает, звонят из, там, от одного из сотовых операторов и предлагают услуги домашнего интернета.
Это спам-звонки.
Потому что я у них в базе, как бы, и там понятно, что включается компьютерный голос.
То есть, да, это то же самое, но это звонит не сам оператор. Они отдают это на откуп компаниям сторонним. Понятно. И они ровно так же попадают под эти спам-фильтры и ровно так же меняют эти номера. Больше того, вот для меня, меня достают эти звонки периодически. Ну, там, раз в месяц мне звонит человек, там, не живой или живой, не суть важно. Я у оператора поинтересовался, говорю, ребят, ну, вообще, как бы, зачем? Да, вот зачем меня долбить? Они говорят, это не мы. Мы отдаем сторонним компаниям. Более того, эти сторонние компании ротируются.
То есть в течение уже, по-моему, 10 лет звонит какой-то один из банков, потому что когда-то у меня там была карточка какая-то корпоративная, и предлагает, значит, какие-то свои услуги. Потом звонит какой-то онлайн-магазин, звонит живая девушка где-то раз в полгода и говорит, а когда вы зайдете на наш сайт? Я там ни разу не был. Вот, там какие-то вещи продаются, одежда или что-то такое. Ну, это звучит забавно. Ну, ладно. Я думаю, что у всех это есть, но это не самое страшное. Кстати, надо еще раз предупредить всех, пользуясь случаем, о том, что мошенники сейчас работают очень активно.
Ну, да, это правда.
Сейчас самый распространенный звонок – это по поводу того, что вот вам звонит ваш оператор там такой-то, и у вас заканчивается срок действия договора, надо продлить... Значит, номер, для этого вам надо что там в госуслуги куда-то зайти.
Ты знаешь, я сейчас расскажу по поводу мошенников интересную вещь, приятную сначала, и тебе, и мне
приятную. Да, просто предупреждайте своих близких, я просто потому, что я стараюсь как можно чаще об этом напоминать, потому что случаев очень много, люди отдают деньги.
И... В прошлом выпуске, напоминаю, прошлую неделю мы пропустили, я уезжал в Якутск, и вот две недели назад, когда мы разговаривали, мы мошенников обсуждали. И мне наша зрительница, слушательница написала и сказала, что, вы знаете, вот вы рассказали про схему мошенничества. И вот буквально там через день-два мне позвонили, и именно вот это мошенничество, спасибо, что предупредили, я оказался подготовленный, защищенный. Очень приятно, что мы помогаем. Сейчас появилось новое, продолжая тему, появилось новое мошенничество, когда мошенники признаются, что они мошенники. То есть, звонят и говорят, я мошенник. Я сейчас буду обманывать. Ну, и дальше человек...
А человек что-то скажет, ну, давай попробуй.
Так? Ну, по-разному, да? Кто-то кидает трубку сразу, кто-то нет.
Умный, видимо, кидает трубку
сразу. А знаешь, зачем они это делают? После этого мошенника звонит кто-то другой и говорит...
Вам только что должны были...
Звонил мошенник, а я из таких-то органов, мы их ловим, защищаем вас и прочее. Давайте-ка мы обсудим это. То есть, схема немножко поменялась, и они пытаются убедить людей, что следующий звонящий, он уже не мошенник, а совершенно там легальный человек из МВД или еще откуда-то, который борется с этими мошенниками. Конечно же, верить даже вот в такие многоходовки точно не стоит. Это мошенники. И по-другому не бывает.
Да, никогда нормальный, не знаю уж там... Отделение полиции, налоговая служба.
Не будет звонить.
Даже мобильные операторы, то в редких случаях банки, бывает, звонят, но ты обычно там можешь это проверить, перепроверить. Всегда самый простой способ – это перезвонить, собственно, попросить номер телефона и связаться с ними, и больше ничего не обсуждать с этими замечательными людьми. Еще хороший вопрос был от одного из наших слушателей. Он касался того, вообще вот при нашей жизни, увидим ли мы, потому что мы все время вспоминаем Аврору, да, операционную систему, а вот телефон, сделанный на нашей операционной системе, по нашим технологиям, ну, условный там, как этот назывался, там, йотафон или что-нибудь подобное, может быть, даже собранный в Китае, как ты считаешь, мы увидим или это все-таки вряд ли?
Не, ну, смотри.
Там, или это просто заведомо неконкурентоспособно?
Телефоны на Авроре собираются в России многие, это ряд целых производств, конкурирующих между собой. Да, комплектующие не наши. Думать, что при нашей жизни мы увидим комплектующие, которые от и до на 100% собраны в России и созданы по российским лекалам. Ну, нет, мы этого не увидим, потому что в конце 80-х, в 90-х годах мы нашу микроэлектронику всю глобально пролюбили. И это был подход. Мы меняли нашу микроэлектронику на ножки Буша. И закрывали предприятия. Ну, собственно говоря, сегодня для того, чтобы восстановить этот потенциал, ну, есть чем другим заняться, скажем так. И это не насущная потребность такая. Да, мы восстанавливаемся, но на 100% мы не создадим компонентную базу.
Давай еще в эту же тему вопрос. Григорий Л. А тестировали ли вы новые телефоны «Роса»?
Нет.
И как вы думаете, он конкурентоспособен в бюджетном сегменте?
В бюджетном сегменте он однозначно не конкурентоспособен, потому что он будет стоить очень дорого.
Что это за телефон?
А телефон «Роса» – это плазма Mobile, которую переписывают, переделывают под российский рынок.
Что такое плазма Mobile?
Плазма Mobile – это некая альтернатива Android ASP. Ага. Она нигде не популярна в мире, но она позволяет быстро стартануть со своим продуктом неким. И наша российская частная компания инвестировала деньги для того, чтобы составить конкуренцию той же «Авроре». У них была большая пресс-конференция, они показывали телефон, как что-то работает. Но это, скажем так, глубокая-глубокая бета-версия на тот момент была. Что в этом году будет? Вот как коммерческий продукт, я это не вижу от слова совсем. То есть, это не коммерческий продукт, это заявка на то, что у нас есть некий прототип, который как-то работает, и мы над этим работаем. Посмотрим, что будет. Пока тишина, скажем так. Но у нас вот вышел планшет, то, что назвали российской операционной системой, на самом деле это Android, выпустила его компания «Ядро». Это «Квадрате», ну, то есть «Квадрат». И на Ципре в том году его показывали, его, собственно говоря, разбили, когда наш премьер там, с Чернышенко его ударили об пол, зачем-то он незащищенный, он разбился. Естественно.
Ну, как еще планшет проверить?
Я не знаю. Ну, то есть, меня иногда какие-то вещи ставят в ступор. Но у человека было хорошее настроение. Он решил показать, что планшет защищенный. Хотя слово «защищенный» звучало с точки зрения софта, а не с точки зрения железа в нем. Ну, вот такие анекдотические случаи у нас тоже на рынке происходят. И он, с точки зрения потребителя, он не нужен, потому что планшет стоит больше 40 тысяч рублей. Угу. При этом он бюджетный.
Ну, может быть, он нужен для какой-то специальной отрасли, там условно сотрудников спецслужб, военным или кому-то еще. Кому действительно нужен защищенный.
Он не защищенный с точки зрения софта, потому что в основе стоит Android, и это не «Аврора» ни разу. «Аврора» сейчас, кстати говоря, тфу-тфу-тфу, да, постучу по дереву. Аэрофлот рассматривает планшеты на «Авроре» для того, чтобы инсталлировать это для бортпроводников.
Удобно, да. Там будет ограниченный функционал, но, собственно, зато не будут там в игрушки играть.
Их система, да. Потому что и сейчас на айпадах в Аэрофлоте в игрушки поиграть нельзя, они заблокированы.
Да. Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, вообще, вот у меня возникает вопрос по поводу приложений. Я на моем телефоне, ну, я не знаю, сколько там приложений, не знаю, может быть, 500.
Вряд ли.
Ну, 200 хорошо.
Ну, хорошо.
Ну, больше 100 точно.
Пользуешься 10.
Да, я пользуюсь 10.
Да.
При этом возникает вопрос. А вот все эти разработчики приложений, может быть, этот мир приложений, как и мир, там, знаешь, вот многообразие сайтов, может быть, он начинает потихоньку умирать, потому что они просто не нужны. Ну, хорошо, у тебя есть вот... Или это у меня возрастное, может быть, мне неинтересно.
Нет, не только у тебя.
По-прежнему. То есть, я не играю в игры. Там, да? Я понимаю, я смотрю в Телеграме уже практически все новости, которые есть, ты видишь в Телеграме. Это одно приложение. Там, ну, не знаю, какие-нибудь социальные сети, ну и в общем, и все, и какие-нибудь мессенджеры. В общем, по большому счету, все, а там такого стоит такое количество средств массовой информации, каких-то отдельных, того, сего, там, плееров. Помнишь, раньше было куча плееров. Ну, VPN, может быть, только сейчас там разные люди ставят. Но в принципе, вот это все огромное количество. Может быть, это, так сказать, путь в никуда для магазинов приложений,
разработчиков. Это не путь в никуда, потому что всегда есть какая-то группа людей, которые пользуются конкретно твоим приложением, но. Если говорить про нормального, обычного человека, у него есть десяток популярных приложений. Большая часть – это то, что установлено изначально в телефон. Это браузер, это там, почта, ну и так далее. Дальше мы идем в мессенджеры. Там один или два мессенджера, которые ты используешь, социальные сети, действительно. Может быть, игрушки у тех, кто играет. Но это тоже не бесконечное количество. Больше того, я все время жалуюсь, что мне не во что играть. Я люблю жанр Tower Defense. А в этом жанре никаких хороших игрушек новых не появляется. И мне грустно, скучно.
То ли раньше было, да, помнишь? Вот. Слушай, ну хорошо, а вот да. Есть Китай со своим WeChat, где вообще все, и платежная система, да. И, наверное, там и можно и доставку заказать, и еду, все и все, внутри, все. Да. То есть, фактически одно приложение.
Ну и Telegram идет.
Мы не в эту ли сторону?
Ну, как суперап, да.
Просто если бы у нас был сегодня свой аналог того же Telegram, российский, ты туда прикрутил, ну, допустим, там, я условно, Сбер бы его сделал, ну, прикрутил бы туда платежную систему, доставку, заказ такси и вот это все, или Яндекс, да, то, в принципе, в одном приложении ты мог бы решать, ну, 80% своих задач.
Знаешь, кони бегали по кругу, потому что, если вспомнить, с чего начинался интернет, Рунет, были так называемые порталы. Портал это была страница, которая объединяла в себе все.
На куличках каких, не куличках.
Ну, там Рамблер, как портал был, да. И ты заходишь, у тебя тикер погода, у тебя валюты, у тебя новости дня, еще что-то. Ну, то есть, все как бы на одной
страничке. Это скорее информационный портал.
Да, понятно. Но сама информация, она объединялась. Тем не менее, отдельно стоящие сайты, которые мы можем вот по аналогии сравнить с приложениями, они остались, они никуда не делись.
Но их посещаемость, мне кажется, упала резко.
Упала резко.
Вот я по СМИ могу
безусловно.
Сказать.
Точно. Слушай, во всем мире сегодня происходит очень простая штука. СМИ, Илон Маск, например, что делает? Он троллит мировые СМИ, Нью-Йорк Таймс и других. Он показывает, или Bloomberg, или Forbes. Он показывает, ребят, ваша посещаемость сайта за последние годы, вот она падает вот так. Почему? А потому что люди получают быструю информацию в мессенджерах, в том же Телеграме. Тебе не нужно идти на Bloomberg, тебе не нужно идти на Reuters или куда-то.
Если ты не увлеченный специалист, который готов
взять
и читать, значит, там статью.
Да.
Люди меняют потребление. И СМИ, конечно,
меняется.
И рекламная модель тоже меняется в пользу соцсетей. Да? Ну да ладно, это отдельная тема. Ну, то есть, в сухом остатке.
Приложения останутся, просто их популярность
будет меньше.
Их будет меньше, их популярность падает. Но есть один момент. Сегодня приложения можно создавать так же, как книги, десятками, сотнями. Это мусорные приложения в расчете на то, что ты случайно его поставишь.
Хорошо, но вот у тебя есть сайт, может быть, есть приложение Mobile Research Group, да?
Mobile Review.
Review, прошу прощения. А Mobile Research Group это что?
Это отдельная компания, посвященная исследованиям.
А она к тебе имеет отношение?
Да, я там работаю.
А, хорошо. То есть, кстати, задают вопрос, чем занимается вот этот
Mobile Research Group? Исследованиями рынка.
Понятно, исследованиями рынка. Вот нас спрашивал, да, здесь Вера спрашивала, чем занимается исследованием рынка. То есть, твой сайт работает, он специализированный и так далее. Но вот у тебя нет такой проблемы, что материал твоего сайта просто забирают соцсети, да и все?
Да, забирают очень многие. Более того...
Или вы сами публикуете у себя в...
И у себя в соцсетях публикуем. Ну, то есть, если у нас посещаемость сайта где-то 100-120 тысяч человек в день, то за счет соцсетей это как минимум удвоение. А если брать не свои соцсети, а вообще вот информация, как она расползается, информацию же воруют, да?
Да.
То это абсолютно другие числа. То есть, это миллионные охваты, но я всегда говорю очень простую вещь. То есть, есть сайты, которые живут на перепечатках, есть сайты, которые генерят информацию, она уникальна. И вот мы часто являемся первоисточником, на который никто не ссылается.
Ну, да. Ну, что-то взял, скопировал.
Взял, скопировал, написал, да, рассказал и прочее. Я на эту тему посмеиваюсь, говорю, ребят, вы можете вообще не ссылаться на нас. Меня это устроит. Главное, что вы точно и правильно доносите ту информацию, которую мы продвигаем.
Ну, это да. Может быть, ты такой альтруист, хотя так по тебе не скажешь. Но это же вопрос монетизации. Это фактически вас воруют деньги таким образом.
А, модель... Да, безусловно, мы живем на рекламной модели. Но мы выбираем...
На рекламный или на
рекламный?
Сказать, product placement?
Нет.
У нас обзор моего пылесоса?
Нет. Ну, слушай, все обзоры твоего пылесоса за деньги, там написано на правах рекламы.
Понятно.
Это всегда так.
Ладно, хорошо. Еще пару вопросов, то время 5 минут остается. А, про Росу я спросил. Сам Руслан Смыслов. Samsung Pay написал, что прекращает с 3 числа работать с картами МИР, а сам работает до сих пор. Зачем он так поступает?
Вы знаете, это старая добрая традиция, когда люди считают, что если кто-то объявил, что в день X что-то произойдет, то это обязательно произойдет в день X. В России миллионы пользователей Samsung Pay, отключение и удаление карт происходит поэтапно. нет такой чудо-кнопки, которая сломает Samsung Pay для всех сразу. А поэтому в ближайшую неделю, 10 дней, я думаю, что все карты будут отключены. У меня, например, пара карт на одном телефоне отключилась, а на другом нет. Но проблем в этом нет, потому что это Android, есть MirPay, GazpromPay, AlphaPay, все что угодно Pay. Вы можете ставить, использовать эти приложения совершенно спокойно.
4 минуты. Отличный философский вопрос. Я бы даже сказал, ну как отличный. Данила Ша. Очень много лет вас смотрю и слушаю, и даже читаю. С чем-то согласен, с чем-то нет, но интересно ваше мнение. Вам не кажется ли, Эльдар, что мы стали воспринимать гаджеты как игрушку и постепенно забываем ценность таких устройств? К примеру, в книгах цикла «Пространство» есть аналог сотовых. Так они могут просчитать баллистику снаряда, передать данные о поломке и прочее. Мы же используем, ну, имеется в виду нашу технику, только для поглощения контента. Тебя вот, Эльдар, это как... Не возмущает?
Не, меня это не возмущает, потому что люди разные. Кто-то электронным микроскопом забивает гвозди и чувствует себя совершенно спокойно при этом, потому что он удобный, тяжелый, и гвозди хорошо входят. Вообще, если говорить про телефоны, которые в наших руках, это производительность современного смартфона, она больше, чем производительность компьютеров лунной программы в свое время. И производительность тех компьютеров, которые были на борту Аполлонов, которые летели там, к Луне, лунной миссии. Но это же не космические корабли. Да? Мы можем играть в шарики, мы можем писать какие-то глупые вещи окружающим и прочее. Надо просто понимать, что техника служит для нас. И это не суперкомпьютер. Суперкомпьютеры занимаются другими вещами. Вот этот баланс, да, он всегда существует. А самое главное, наверное, в том, что, ну, к сожалению, наверное, или к счастью, не все мы Эйнштейны, не всем нам надо рассчитывать...
Не все мы Эльдары будем.
Не все мы артиллеристы, не всем нужно рассчитывать баллистику снарядов, поломку чего-то и так далее.
Знаю, да, тут, знаешь... От судьбы, как говорится, от тюрьмы. Еще один классный вопрос, очень длинный. Владимир Тюкавкин его написал, но я бы очень длинный не смогу зачитать. Идея вот в чем, короткая. Он, не знаю, даже, может быть, не столько про технологии, а сколько, так сказать, про устройство общества. Вот смотрите, да, есть у нас электронное голосование. Многие граждане проголосовали, выбрали условного чиновника от президента до, например, местных выборов. Да. Зарегистрированы, отдали свой голос за такого-то, такого-то, значит, там паспорт, все есть, все официально, мы граждане России. А можно ли на основе госуслуг создать такую систему, при которой эти же граждане этим же способом будут оценивать работу избранного ими чиновника? Ну, например, ты проголосовал там за депутата муниципального, а дальше, значит, ты недоволен его работой, ты там ставишь какие-нибудь галки, и ему премию не выплачивают к Новому году, или наоборот выплачивают. Как ты на такое смотришь? Ну, технически понятно, что это возможно сделать.
Слушай, я смотрю очень хорошо, потому что обратная связь – это всегда неплохо. Активный гражданин, который есть в Москве, я не знаю, в других городах, по-моему, его нету. Активный гражданин как раз-таки частично позволяет это делать посредственно через проекты, которые они предлагают. Понятно, что это управляемая форма, но вовлеченность людей, когда ты можешь выбрать название станции метро новой. Да, вот в первую очередь жители, которые живут рядом, ну, например, они не хотят ездить на станцию с таким-то названием, а вот они хотят с таким-то, ну и так далее. То есть, это не весь спектр вопросов, но действительно это очень удобно, потому что это обратная связь. И я исключительно за, чтобы можно было оценить работу любого чиновника. Ну, там, давай президента в стране оставим, наверное.
Не, ну, неважно кого. То есть, это, в принципе... Ну,
может, да, это хорошая обратная связь.
Да, я думаю, что президент, он не за зарплату работает, и некоторые его решения...
Ну, они не популярны.
Они не то, что могут быть. Он на то и президент, чтобы принимать решения, которые не определяются, кто громче крикнет там. Или... Ну, да. А вот муниципальные вполне возможно. На этом заканчиваем. Спасибо большое, Эльдар Викторович. Отличный получился разговор, бойкий.
Спасибо.
И, главное, полезный. Новости на радио «Спутник».
«Черная пятница».